Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Новости президентской кампании в России, выдвижение Дмитрия Мезенцева и подготовка прямой линии Владимира Путина. Суд в Петербурге над полицейским, известным как «Жемчужный прапорщик», расследование кровавого нападения в бельгийском городе Льеж, сравнение Европы и России накануне саммита России-ЕС, поиски бозона Хиггса на Большом адронном коллайдере. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Число претендентов на пост президента России пополнилось губернатором Иркутской области Дмитрием Мезенцевым. Его кандидатуру выдвинула инициативная группа «Российские железные дороги». Ранее о своих президентских амбициях заявили миллиардер Михаил Прохоров, лидеры партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и ЛДПР Владимир Жириновский. Им предстоит конкурировать с лидером президентской гонки премьер-министром Владимиром Путиным. Завтра Путин пообщается с россиянами в формате телевизионной прямой линии, во время которой ответит на вопросы граждан страны. Эксперты считают, что именно это мероприятие станет официальным стартом предвыборной кампании Путина и предполагают, что, как и в предыдущие годы, телеэфир будет тщательно срежиссирован. Рассказывает Любовь Чижова.
Губернатор Иркутской области Дмитрия Мезенцева в кандидаты на президентский пост выдвинула инициативная группа Восточно-Сибирской железной дороги. По словам Мезенцева, заявка на проведение собрания инициативной группы была подана в ЦИК 8 декабря, а само предложение железнодорожников явилось для него неожиданностью. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Иркутске Екатерина Вертинская.
В Иркутске создана инициативная группа по выдвижению Мезенцева кандидатом в президенты. 8 декабря о создании инициативной группы была уведомлена Центральная избирательная комиссия. Вот как прокомментировал новость о решении губернатора Мезенцева иркутский политический обозреватель Сергей Королев.
Мезенцев – это прежде всего технология, поскольку он журналист и долгое время работал пиарщиком. В этом случае рискну предположить, что губернатор Иркутской области пойдет в кандидаты президента Российской Федерации как технический кандидат, управляемый единым штабом поддержки Владимира Путина.
Иркутский политолог, региональный координатор Ассоциации «Голос» Алексей Петров также считает, что Дмитрий Мезенцев будет именно техническим кандидатом, в случае, если все оппозиционные силы решат в один момент отказаться от участия в выборах. Ведь всегда должна быть альтернатива, и данной альтернативой будет Дмитрий Мезенцев. Политологу только не совсем понятно, как за губернатора Иркутской области будут агитировать в других регионах и собирать за него подписи.
Конечно, российские железные дороги – это такое государство в государстве, и она существует по всей России, для них собрать 2 миллиона подписей – это совсем нет проблемы.
Петров отмечает, что для Дмитрия Мезенцева Иркутск всегда был маловат, поэтому неудивительно, что он согласился на предложение стать кандидатом в президенты. Губернатором Иркутской области Дмитрий Мезенцев стал в 2009 году. До этого в течение 7 лет он представлял Приангарье в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Мезенцев не является членом ни одной политической партии.
Рассказывала корреспондент Радио Свободы в Иркутске Екатерина Вертинская. Уже сейчас на сайте специальной программы «Разговор с Владимиром Путиным» можно увидеть наиболее часто задаваемые вопросы, которые, видимо, прозвучат в ходе программы в четверг. Они касаются социального обеспечения и страхования, жилья, труда, занятости населения, образования, науки, культуры. Телекритик, обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман говорит, что все прямые эфиры с Владимиром Путиным, как правило, тщательно срежиссированы и напоминают спектакль.
Ну, это всегда действительно режиссируется, причем, вы знаете, иногда довольно убедительно. То есть умные люди, которые окружают Владимира Владимировича в этом смысле и которые подготавливают такие встречи, они, наверное, не зря едят свой хлеб, и поэтому вот какие-то предыдущие посиделки, которые показывали также в прямом эфире, они, в общем, на достаточно большую часть аудитории, мне кажется, действовали убедительно зачастую, потому что вот то, как Путин умеет обращаться с аудиторией, как он умеет реагировать, как он помнит какие-то детали, факты, цифры, все это, в общем, убеждает во многом. Ну, тех людей, которые готовы убеждаться, но, конечно, всегда всплывали какие-то нестыковки, какие-то противоречия в ответах Путина. Мы помним, например, в прошлый раз, когда вот этот позвонил врач и сказал, как там специально именно к приезду высших лиц завозят аппаратуру, а потом это все увозят. И это был такой серьезный скандал. И потом были приняты, в общем, такие вроде бы адекватные меры. Но это вот такая непостановочная вещь, она была очень интересной. Но сейчас вот как раз особенно это интересно, потому что, как мы все понимаем, ситуация резко изменилась. И я, например, ожидаю эту встречу и именно в прямом эфире, потому что когда будут повторы, наверное, исчезнут и вырежут эти нюансы. Я просто ожидаю ее чуть ли не с трепетом. Мне кажется, могут вылезти какие-то вещи, проговорки. Да, постановочные, да, отрепетированные, но вот все это накладывается на нынешнюю поствыборный бэкграунд и митинг на Болотной. И Путин, в общем-то, должен дать ответ. Каким этот ответ будет? Очень интересно.
Это было мнение телекритика Александра Мельмана. Политолог Центра Карнеги Алексей Малашенко считает, что телеобщение Владимира Путина и россиян в четверг станет началом его президентской кампании. Ничего сенсационного от этого формата он не ждет.
Искать чего-то неожиданного, каких-то неожиданных поворотов я бы не стал. Но я не исключаю, например, такой момент, что будет задан вопрос относительно «Единой России» в том контексте, а вообще нужна она ему или нет. Но тоже этот вопрос обсуждается отнюдь не радиослушателями, а совсем другой публикой. То есть вот кто-то говорил, что ему пора начинать предвыборную кампанию, а кто-то вообще сказал, что он уже ее начал на Манежке вот этим вот непонятным выступлением там всяких наших, ваших и прочих. Но вот я думаю, что завтра как раз вот это будет начало этой кампании.
Как вы оцениваете президентские перспективы Владимира Путина?
Путинские выборы будут зависеть от такого количества самых разных, порой взаимоисключающих обстоятельств. Ну, хотя бы то, что вот так вот фальсифицировать выборы, как это было сейчас, уже просто невозможно. И физически невозможно, потому что это приведет к очень большим неприятностям. И думать, что вот эта вот разовая акция была на Болотной, да, может быть, сейчас она разовая, но, во-первых, ее все запомнят, а во-вторых, это уже будет протест, если он будет, вот если история повторится, это будет уже протест против Путина, что для него лично, это, конечно, намного опаснее. Проблема в том, что у него нет оппонента, то есть у него нет реального конкурента. Это все прекрасно понимают, и более того, как вы сами сейчас видите, вся эта компания, вся его бригада, они создают некоего подставного конкурента, но достаточно известного, достаточно такого, я бы сказал, шумного, но того, который заведомо будет обречен на поражение. Это я имею в виду, если будет второй тур. А если не будет второго тура, что вероятнее всего, то все голоса опять поделятся, так сказать, так как они уже делились.
Говорил политолог Центра Карнеги Алексей Малашенко. По его мнению, на ближайших президентских выборах оппозиция не сможет выдвинуть кандидата, который стал бы реальным соперником Владимира Путина. Во-первых, ей это не позволит сделать технически. Во-вторых, у российского общества пока нет единого лидера, который мог бы представлять его политические интересы и конкурировать с премьер-министром. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудники издательского дома «Коммерсант» протестуют против увольнения Максима Ковальского, главного редактора журнала «Коммерсант. Власть». Спикер Госдумы России двух предыдущих созывов Борис Грызлов решил отказаться от депутатского мандата, но продолжит руководить высшим советом правящей партии «Единая Россия». В России с сегодняшнего дня начинается этап регистрации кандидатов в президенты на предстоящих в марте выборах. Россия и Польша заключили соглашение об упрощенном пограничном режиме между Калининградской областью и соседними с ней воеводствами Польши. Президент России Дмитрий Медведев отправляется сегодня вечером в Брюссель для участия в саммите «Европейский союз. Россия». Печорский районный суд Киева признал безосновательным уголовное дело против экс-президента Украины Леонида Кучмы касательно обвинений в его причастности к убийству в 2000 году журналиста Георгия Гангадзе. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы «Возвращение в Сараево», продолжение цикла «Странная балканская экономика». Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге подходит к концу судебный процесс над сотрудником правоохранительных органов Вадимом Бойко, получившим известность тем, что он избивал участников акции протеста и прозванным «жемчужным прапорщиком». 14 декабря на заседании Куйбышевского районного суда Петербурга Вадим Бойко выступил с последним словом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Накануне обвинитель потребовал для жемчужного прапорщика, обвиняющегося в превышении должностных полномочий, применении насилия к участникам неразрешенной акции в защиту 31 статьи Конституции, 4 года колонии общего режима. Адвокат Вадима Бойко Анна Мюррей в своем выступлении настаивала на том, что следствие проведено некачественно и что, по ее мнению, никто так и не доказал, что ее подзащитный нанес удар дубинкой по голове потерпевшему Дмитрию Семенову. Она полагает, что это могла быть симуляция и что видеозапись еще раз должна подвергнуться детальной экспертизе, а также, что если бы Бойко действительно ударил Семенова, тот так легко не отделался бы и не давал бы интервью журналистам уже на третий день после события. Доводы Анны Мюррей несостоятельные, говорит адвокат Дмитрия Семенова Валентина Дулова.
Я поняла ее тактику. Она сейчас хочет поднять шумиху, пока не вынесен приговор, и было понятно с самого начала, что приговор-то не тянет на оправдательные. Мы-то не настроены на какие-то кровавые мести, на какие-то большие сроки. Понятно, что это большой срок, и товарищ-то Бойко, в общем-то, нормальный гражданин, должен содержать тюрьму. Но, с другой стороны, дело прапорщика Бойко продолжается, потому что продолжаются и митинги, продолжаются избиение людей. Скорую помощь людям не вызывают, ломают руки, бьют по голове. Но это же тоже неправильно, тоже нужно останавливать каким-то образом. Но вот и приговор служит именно этой цели.
Сам Вадим Бойко, выступив с последним словом, свою вину не признал. Он объяснил, что действовал строго по закону о милиции и что теперь, по его мнению, полицейских просто хотят запугать, чтобы они боялись задерживать людей на незаконных акциях. Правозащитник Юрий Вдовин обращает внимание на то, что с жемчужным прапорщиком не могли разобраться очень долго.
По-моему, после 20 заседаний, наконец, мы пришли к тому, что на радость всему Отечеству жемчужный прапорщик не признает себя виновным, хотя всему миру было видно, как он превышал свои полномочий по-жлобски совершенно, по-хамски избивал совершенно безоружного невинного человека.
Вадим Бойко настаивает на том, что его процесс выгоден только организаторам маршей и митингов несогласных и служит исключительно для устрашения полицейских. Юрий Вдовин.
Полицейский, как никто другой, должен соблюдать закон. И если он его не соблюдает, их надо запугивать, судить и сажать в тюрьму за это.
Оглашение приговора по делу Вадима Бойко, прозванного «жемчужным прапорщиком», назначено на 26 декабря. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы» от российских к международным темам. Сегодня в Брюсселе открывается очередной саммит России-ЕС, на котором, в числе прочего, лидеры стран ЕС и президент России Дмитрий Медведев обсудят план движения к безвизовому режиму. Перед этим событием «Независимая газета» публикует свежие данные российского статистического агентства, в которых сравнивается уровень жизни в европейских странах и в России. Последние по-прежнему сильно отстают практически по всем пунктам. Тему продолжит Мария Стройкова.
В опубликованном накануне Росстатом многостраничном сборнике сравниваются экономические и социальные показатели России и 27 стран Евросоюза. По объему потребления домашних хозяйств Россия уверенно обгоняет беднейшие страны Евросоюза – Болгарию и Румынию. А по величине душевого ВВП Россия опережает не только эти страны, но также Латвию и Польшу. В России ВВП на душу населения оценивается без малого в 16 тысяч евро. Хотя до самых богатых европейских стран с душевым ВВП в 20-30 тысяч евро России, конечно, далеко. При этом по социальным показателям Россия оказалась далеко позади даже самых беднейших стран Европейского Союза. Так, смертность от ишемической болезни сердца в России достигает 352 умерших на 100 тысяч жителей. Это почти в 6 раз больше, чем в Бельгии, в 4 раза выше, чем в Австрии и в 3 раза больше, чем в Болгарии. По уровню смертности от инфекционных болезней к России не может даже приблизиться ни одна из стран Евросоюза. Такая же провальная картина и по смертности от болезней системы кровообращения. сокращении. Возможно, причина кроется в объеме государственных расходов на здравоохранение. Он составляет около 4% ВВП, тогда как в развитых странах Евросоюза находится на уровне 6-8% ВВП. По численности погибающих в ДТП Россия более чем вдвое опережает страны-члены Европейского Союза. На 100 тысяч жителей в России, по данным Росстата, в ДТП погибают 20 человек, а в Румынии и Болгарии 13 и 12 человек соответственно. В большинстве же стран Евросоюза этот показатель не превышает 10 погибших на 100 тысяч жителей. Значительно отстает Россия от всех стран ЕС и по так называемому индексу развития человеческого потенциала. Через этот индекс можно сравнить разные страны по состоянию трех базовых элементов – долголетию и здоровью, доступности знаний и уровню жизни. В России индекс развития человеческого потенциала в прошлом году составляет 0,72 балла, в то время как в Румынии и Болгарии он хоть и немного, всего на 0,02 и 0,04 соответственно, превышает российский показатель. Еще один показатель, по которому Россия сильно выделяется на фоне европейских стран, уровень неравенства доходов. Так называемый коэффициент Джини составляет 42%, а в Германии, Австрии или Испании он не превышает 35%. Эксперты объясняют разительные отличия России от Европы самыми разными факторами – от неэффективного государственного управления до избыточных социальных трат. Так, советник председателя правления Национального республиканского банка Роман Брезицкий говорит, что высокая смертность в ДТП в первую очередь связана с ужасной инфраструктурой, а также безграмотностью автомобилистов в плане ответственности за третьих лиц. А высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний связана, по его словам, с отсутствием профилактики и ранней диагностики, а также с недостаточной пропагандой здорового образа жизни. Экономическое неравенство между разными слоями населения увеличивается из года в год не только в России, но и по всему миру, в том числе в развитых странах Западной Европы, утверждает Брезицкий. А в России этот показатель особенно велик, так как государственная политика в социальной сфере буксует с момента формирования новой России. Некоторые эксперты связывают высокое качество жизни в Европе с большим государственным долгом. Такое мнение, в частности, высказал главный экономист компании «Финам Менеджмент» Александр Осин. Неэффективное государственное управление в Евросоюзе компенсируется активным наращиванием долга – государственного, корпоративного и частного, считают некоторые эксперты. Этот общий долг составляет в Европе около 350% ВВП, тогда как в России он всего около 80-100% ВВП. Я попросила прокомментировать выводы Росстата журналиста Ирину Ясину.
У нас просто сбитые приоритеты. Мы по-прежнему ставим во главу угла государства, а в Европе ставят человека. Вот и все. Мы финансируем оборонные расходы, мы строим авианосцы, хотя непонятно, против кого они будут направлены. Поэтому просто менять отношения глобально, расставлять приоритеты по-другому. Но пример, конечно, все ждут от государства, что оно покажет. А оно не показывает, оно только разговор разговаривает.
Это было мнение журналиста Ирины Ясиной. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости Соединенных Штатов в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Всего за 3 недели до начала первичных партийных голосований бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич превратился в неоспоримого лидера в борьбе за республиканскую номинацию в президенты. Удивительный взлет, списанного было со счетов политика, происшедший благодаря его успехам в телевизионных дебатах, заставил и его соперников, и президента Обаму предпринять экстренные меры, рассказывает Алан Давыдов.
Ньют Гингрич занимает первое место и в общенациональных опросах, и среди избирателей Айовы, штата, где 3 января пройдут первые голосования, кокусы, результаты которых считаются крайне важными для последующего выдвижения кандидата в президенты. Ближайший конкурент Гингрича в борьбе за номинацию, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, в прошлом президентскую кампанию энергично боролся за голоса в Айове, но проиграл. Совершенно неожиданный для Ромни взлет Гингрича заставил его применить тактику, которой он, пытаясь выглядеть, что называется, по-президентски, до сих пор избегал, то есть перейти на личности. Спикер Гингрич провел последние 30 лет в Вашингтоне. Если вы считаете, что опыт службы в столице, опыт лоббирования в Вашингтоне – это то, что требуется от будущего президента, тогда это ваш кандидат. Ромни также призвал Гингрича вернуть ипотечному агенту Фредди Мак 1 600 000 долларов, якобы полученные тем за услуги в политическом консультировании, которые он оказывал после того, как покинул пост спикера Палаты представителей. избирателей. Гингрич за ответом в карман не полез. Я бы просто заметил, что если Митт Ромни желает вернуть все деньги, заработанные им на банкротстве компании и увольнении их сотрудников в бытность главой финансовой фирмы Bain Capital, тогда я буду рад выслушать его. Двумя днями ранее Ромни схлестнулся с Гингричем на теледебатах в Айове. Мы по-разному смотрим на некоторые проблемы, но истинную разницу я вижу в нашем профессиональном опыте. Я провел жизнь, работая в частном секторе. Я понимаю, как работает экономика, сказал Митт Ромни. Давайте будем откровенными, парировал Гингрич. Вы не стали профессиональным политиком лишь потому, что проиграли выборы в Сенат Теду Кеннеди в 1994 году. Во вторник предвыборный штаб Барака Обамы нанес удар по Ньюту Гингричу, у которого в интерпретации окружения президента нет никаких шансов на победу на выборах. Ньют возвращается. Вопрос в том, как долго он продержится, заявил главный предвыборный стратег Обамы Дэвид Аксельрод, напомнив, что Гингрич в свое время трижды способствовал приостановке финансирования госучреждений, добивался отмены природоохранных мероприятий и сокращения финансирования медицинского страхования пожилых и инвалидов.
Рассказывал Алан Давыдов. Один из самых знаменитых финансистов и политиков, Джон Корзайн, во вторник вновь выступил в крайне необычной для себя роли ответчика подозреваемого во время слушаний в Сенате о причинах недавнего краха, возглавлявшейся им финансовой фирмы. Слово Евгению Аронову.
Джон Корзайн одно время возглавлял ведущую инвестиционную фирму Goldman Sachs, потом ушел в политику, избирался сенатором от Нью-Джерси, затем был губернатором штата. Полтора года назад вернулся на Уолл-стрит в качестве генерального управляющего финансовой компании MF Global. Когда в начале ноября компания объявила банкротство, то оказалось, что со счетов клиентов исчез $1,2 млрд. Выступая во вторник перед бывшими коллегами в сельскохозяйственном комитете Сената, Корзайн решительно заявил, что не давал подчиненным никаких распоряжений об использовании денег клиентов для инвестиционных операций фирмы, которые и привели к ее банкротству. Термин «распоряжение» с точки зрения закона может быть недостаточно конкретизирован, но дело не в этом, а в том, что Джон Корзайн, если не уголовно, то как топ-менеджер, точно несет основную ответственность за крах MF Global, считает ведущий специалист Института Катона Марк Калабрия. В расследовании причин краха MF Global главная интрига заключается в выявлении того, нарушил ли крупный бизнесмен, а в прошлом и политический деятель, закон. Финансовые компании четко разграничивают свои собственные средства и клиентские деньги. Исчезновение более чем $1 млрд не могло остаться совсем вне поля зрения такого дотошного управляющего, как Корзайн, вникавшего во все детали бизнеса, замечает Калабрия. Более того, Корзайн лично был вдохновителем рискованной игры, на которой сгорел и он, и MF Global, покупка в долг европейских гособлигаций. И в этом может крыться разгадка тайны пропажи денег клиентов. Из источников на Чикагской сырьевой бирже, на которой торговала MF Global, поступают сведения, пока непроверенные, что деньги клиентов были направлены на возвращение кредитов, на которые приобретались облигации, после того, как занервничавшие кредиторы потребовали от фирмы погасить задолженность, а своих собственных свободных средств у нее не хватало, предполагает эксперт Института Катона. В 2002 году Джон Корзайн, будучи сенатором, выступил со спонсором законопроекта, который обязывал топ-менеджеров лично удостоверять финансовые отчетности своих компаний и предусматривал их ответственность за подписание документов, содержащих недостоверную информацию.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30 вечера. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторам митинга за честные выборы удалось согласовать с московскими властями проведение акции 24 декабря. Как сообщил Радио Свобода, один из организаторов акции, журналист Сергей Пархоменко, митинг численностью до 50 тысяч человек состоится на проспекте Сахарова. Главный акционер издательского дома «Коммерсант» Алишер Усманов опроверг заявление о преследовании журналистов холдинга по политическим мотивам. Накануне за публикацию фотографии избирательного бюллетеня с нецензурным посланием премьер-министру России России Владимиру Путину был уволен главный редактор журнала «Коммерсант. Власть» Максим Ковальский. Спикер Госдумы России двух предыдущих созывов Борис Грызлов решил отказаться от депутатского мандата, но продолжит руководить Высшим советом правящей партии «Единая Россия». В России с сегодняшнего дня начинается этап регистрации кандидатов в президенты на предстоящих в марте выборах. Сегодня стало известно, что в Иркутске инициативная группа выдвигает президента губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева. Россия и Польша заключили соглашение об упрощенном пограничном режиме между Калининградской областью и соседними с нею воеводствами Польши. Президент России Дмитрий Медведев направляется сегодня в Брюссель для участия в саммите «Россия-ЕС». Печерский районный суд Киева признал безосновательным уголовное дело против экс-президента Украины Леонида Кучмы с обвинениями в его причастности к убийству в 2000 году журналиста Георгия Гангадзе. В Сирии сегодня при нападении на автоколонну погибли 8 солдат правительственной армии. Нападение было совершено, предположительно, бывшими военными, перешедшими на сторону оппозиции. В Тунисе второму человеку в руководстве умеренной исламистской партии Ен-Нахда Хамади Джибали поручено сформировать новое правительство страны. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчик сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Ну что, к вам в программу, посвященную культурным событиям, вторглась политика, я вижу.
Да, Валентин, выпуск «Поверх барьеров» посвящен главному политическому бестселлеру декабря, книге Ильи Жигулёва и Людмилы Романовой «Операция «Единая Россия. Неизвестная история партии власти». Это первая попытка рассказать о том, как возникла партия Путина, о ее истоках, объединении Отечества «Вся Россия» и движении «Единства», возникшем в больничной палате, где лежал заразившийся гепатитом Борис Березовский. Это книга о ее лидерах, от забытого уже Александра Беспалова до Вячеслава Володина и Владислава Суркова, которые сейчас соперничают за главенство в партии. Это книга о технологиях победы «Единой России», в частности, постоянно фальсификациях на выборах. «Операция «Единая Россия» так могла бы называться кинокомедией. Действительно, книга полна различных анекдотических историй из партийной жизни. Илью Жигулёва я спросил, почему он называет «Ядро» самой мощной и самой беспомощной партией в стране.
Самая мощная партия, она потому, что без нее, в принципе, страну невозможно представить. Она сейчас, куда ни обернешь голову, она везде есть. Дворик у тебя убран, это «Единая Россия», конечно. Нефть подорожала, ну, конечно, это «Единая Россия». Я ссылки и аллюзии на «Единую Россию» даже вижу в детском саду своего ребенка, где мне говорят про Деда Мороза и единороссы. И одновременно ты понимаешь, что эта партия может очень легко исчезнуть, потому что она есть во всем, но ее нет ни в чем. Руками не за что зацепиться. Когда нет идеологии, нет явных лидеров, которые могут, если что, потянуть партию за собой, когда в момент человек из Высшего совета исчезает вообще, как будто его не было, это я говорю о Юрии Михайловиче Лужкове, да, который был основателем этой партии, он вылетел просто в два счета. Точно так же это может произойти с любым лидером этой партии.
Ваш прогноз, сколько проживет «Единая Россия»?
Думаю, если она будет себя так же вести, как она сейчас ведет, и ничего не поменяется, то не больше полутора-двух лет.
Беседу с Ильей Жигулевым, автором книги «Операция «Единая Россия», слушайте сегодня в 23 часа в радиожурнале «Поверх барьеров».
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии был автор ведущей программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек. Продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к центральной и международной теме, к событиям в бельгийском городе Льеж, где накануне было совершено кровавое нападение, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Гостев.
Убийца, 33-летний житель Льежа по имени Нардин Амрани, забросал боевыми гранатами толпу на центральной площади города, а затем открыл огонь из автомата и револьвера, после чего, видимо, сам то ли застрелил, разгорелся, то ли погиб из-за взрыва. В основном пострадали люди, находившиеся на одной из автобусных остановок на площади. Вот что рассказывает очевидец по имени Оливье.
Я был в центре города и вдруг увидел, как какой-то парень достает автомат Калашникова. Он начал стрелять в людей из него. Потом разорвались гранаты. Это произошло на автобусной остановке. Все были в панике.
Свидетели утверждают, что Амрани, на их взгляд, действовал спокойно и осознанно, не казался типичным сумасшедшим или фанатиком-террористом, но при этом, несомненно, хотел убить как можно больше окружающих. Утром в среду следователи в ходе обыска обнаружили в сарае около жилища Амрани труп женщины, 45-летней уборщицы, которая работала в одной из семей по соседству с домом убийцы. Она также была застрелена. Кроме того, в этом сарае, который использовался в основном для выращивания марихуаны, нашли еще две единицы огнестрельного оружия и большое количество разных боеприпасов. После нападения выяснилось, что Нардин Амрани – преступник-рецидивист, несколько раз сидевший в тюрьме за торговлю наркотиками, сексуальные нападения и хранение оружия. Несмотря на очередной недавний приговор, он был условно-досрочно освобожден из тюрьмы и отпущен домой. Постоянный председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Бельгии Херман Ван Ромпей заявил:
«Я глубоко потрясен этими кровавыми убийствами, которые произошли на площади Святого Ламберта. Все мои помыслы сейчас о тех, кто погиб. Я думаю о тех, кто сейчас продолжает бороться за жизнь. Я думаю об их семьях. Столкнувшись с тем, что невозможно объяснить, я просто растерян и ошеломлен. Я ужасаюсь случившемуся».
Официальный Брюссель сразу и категорически исключил версию террористического нападения по политическим мотивам, говорит побывавший на месте преступления нынешний премьер-министр страны Элио Ди Рупо.
То, что случилось здесь, в Льеже, это кошмар. Нет слов, чтобы описать масштаб трагедии. Мы думаем о невинных жертвах, об их семьях и друзьях. Судя по информации, которой мы располагаем на данный момент, это было нападение одиночки, не террористический акт и не скоординированное нападение. Шок, который испытывают люди, вполне объясним, и мы разделяем его вместе с остальными.
Власти Льежа также высказали мнение, что жертв нападения могло бы быть намного больше, если бы предрождественская ярмарка открылась бы раньше, и на площади Святого Ламберта было бы гораздо больше людей. Однако из-за холодной погоды и сильного ветра все мероприятия и торговлю отложили. Александр Гостев, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Отвлечемся чуть-чуть от политики и происшествий. Поговорим о науке. Физическое сообщество и мировые средства массовой информации обсуждают заявление ученых из Европейского центра ядерных исследований в Швейцарии о том, что в ходе экспериментов на Большом адронном коллайдере получены, как выразились ученые, интригующие намеки на существование бозона Хиггса, гипотетической элементарной частицы, предсказанной в стандартной модели элементарных частиц и призванной объяснить механизм возникновения массы. Физики подчеркивают, что определенные выводы можно сделать только после серии экспериментов в будущем году. О важности полученных результатов, о бозоне Хиггса, который журналисты часто называют частицей Бога, и об отношениях научного сообщества и СМИ я побеседовал с научным обозревателем Радио Свобода Александром Сергеевым. По словам физиков, в ходе экспериментов обнаружены возможные признаки существования элементарной частицы массой примерно в 125 гигаэлектрон-вольт, похожей на хиггсовский бозон, последнюю неоткрытую частицу стандартной модели. Исследователи, однако, подчеркивают, что точные выводы о существовании или несуществовании бозона Хиггса могут быть сделаны только после новых экспериментов в будущем году. Вот что заявили представители ЦЕРНа.
It's too early to... Пока рано говорить, результат ли это флуктуации фона или чего-то более интересного. Только новые исследования и данные позволят нам ответить на этот вопрос. Но хорошо то, что к концу 2012 года или раньше, если повезет, мы сможем сказать окончательное слово.
Можно ли достаточно коротко объяснить, что за результаты получены на коллайдере, о чем, собственно, сообщают ученые?
две экспериментальные установки дали заключение, что в определенном диапазоне масс бозона Хиггса явно нет. И в одном месте на энергии 126 гигаэлектрон-вольт. Это вроде бы есть статистический признак того, что бозон Хиггса может быть. Как говорят физики в этой ситуации, они видят сигнал, что там есть какая-то частица с достоверностью 3,5 сигма. Если перевести это на обычный язык, это значит примерно следующее. Там есть частица с вероятностью 99,9%. Ну, казалось бы, замечательная вероятность, открыли бозон Хиггса. Нет, мы открываем фундаментальный закон природы. И поэтому физики говорят, нет, 0,1% ошибки нас не устраивает, это не открытие еще. Будем сидеть еще год, если надо больше, вот в следующем году, может быть, мы наберем статистику до уровня 5 сигма. Это значит, что вероятность ошибки порядка там тысячных долей процента. Вот когда доберем статистику до тысячных долей процента, будем объявлять об открытии Хиггса.
Давайте немного поговорим о самом бозоне Хиггса. Существуют популярные модели того, что он представляет собой. Например, объяснение для британского министра науки, заинтересовавшегося, на что именно уходят деньги. Популярный человек входит на вечеринку, к нему устремляются люди, эта толпа придает ему некую инерцию, что и создает массу. Открытие бозона Хиггса – одна из главных целей создания Большого адронного коллайдера, и 3 года назад в специальной песне, приуроченной к запуску ускорителя, сотрудники ЦЕРНа разъясняли.
Бозон Хиггса, о нем все говорят. Это вещь, с которой разберется эта машина. Если Хиггс существует, они должны ее увидеть. Если нет, ученые, наконец, скажут, Хиггса нет. Нам нужна новая физика, объясняющая, почему вещи имеют массу. Что-то в нашей стандартной модели не так.
Насколько важен бозон Хиггса и можно ли обойтись без него, или нужна совершенно новая концепция физики элементарных частиц?
Да, это можно объяснить как модель человека, который продирается сквозь толпу, или другая модель – крупинки пенопласта, брошенные на поверхность воды. Эти крупинки испытывают некоторое сопротивление со стороны среды, в данном случае воды. Ну вот элементарные частицы по модели Хиггса тоже испытывают сопротивление вакууму, грубо говоря, но не своему движению, а своему ускорению. Отсюда возникает масса. Эта модель чрезвычайно важна, потому что если бозон Хиггса не будет обнаружен, то физику элементарных частиц придется пересматривать очень глубоко.
Бозон Хиггса журналисты часто называют частицей Бога. Известно, что такое название происходит от популярной книги Нобелевского лауреата Леона Ледермана «Частицы Бога. Если Вселенная является ответом, то что было вопросом?». Однако утверждается, что сам Ледерман хотел назвать ее «Частицей проклятой Богом», поскольку ее трудно найти, но редактор настоял на «Божественной частице». Сами физики, кажется, с раздражением относятся к подобной кличке. Почему?
Говорится, что, мол, частица, которая придает всем остальным такое свойство, как масса, она в некотором смысле сотворяет мир. Да, вот поэтому говорят частица Бога. Но это, в общем, такой образ, который, по большому счету, не отражает суть физических явлений, ну, именно с точки зрения физиков, и привносит сюда некоторые такие метафизические представления, ощущения, которые, наверное, собственно, и раздражают физиков, тех, кто привык к строгому стилю.
Деятельность ЦЕРНа и Большой адронный коллайдер привлекают широкое внимание прессы, и физики, кажется, способствуют этому. Кто-то объясняет это стремлением получить финансирование, кто-то попыткой популяризировать науку. Ваше мнение?
Мне кажется, что они руководствуются и тем, и другим. Дело в том, что наука, большая наука на сегодняшний день, я бы так выразился, это общечеловеческое любопытство, относящееся к устройству природы, переданное на аутсорс специалистам, то есть ученым. Существует такое высказывание академика Арцимовича, который говорил, наука – это способ удовлетворения личного любопытства за счет государства. Вот ничего подобного. Не личное любопытство удовлетворяют ученые, не только личное. Они удовлетворяют любопытство всего человечества, такое обобщенное любопытство. И на это они получают деньги. Ну, не то чтобы уж очень большие. Вот все говорят, жутко дорогой коллайдер, там все такое. Если посмотреть, стоимость коллайдера, ну, это примерно как одна атомная электростанция. Тем не менее, люди, которые совокупно вот так вот демократически говорят, ну, отыщите, нам любопытно, они требуют, чтобы им потом сказали, что же вы делаете за эти деньги. Ну, и физики, в общем, понимают, что им нужно отчитываться. Это немножко, может быть, не так естественно для ситуации в России, где финансирование уровне науки в гораздо меньшей степени зависит от интересов публики, потому что тут гораздо важнее социальный статус там, или личные связи там, директора института, он за счет этого получает финансирование. А в демократических странах гораздо больше влияние общественности. Если какое-то направление систематически не дает интересных результатов, о которых можно красиво сказать, то через некоторое время финансирующие органы, конечно, косо на это смотреть и говорить, ну, может, мы прикроем это финансирование, раз тут ничего интересного не происходит. Ну, соответственно, физики говорят, у нас происходит интересное, мы рассказываем.
Это был научный обозреватель радио «Свобода» Александр Сергеев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 17:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский парламент призвал к проведению новых, свободных и справедливых выборов в России. Об этом говорится в резолюции, принятой в Страсбурге в среду. Организаторам митинга за честные выборы удалось согласовать с московскими властями проведение акции 24 декабря. Главный акционер издательского дома «Коммерсант» Алишер Усманов опроверг заявление о преследовании журналистов холдинга по политическим мотивам, подчеркнув, что они и впредь будут высказывать свою позицию, но только в корректной форме. Россия и Польша заключили соглашение об упрощенном пограничном режиме между Калининградской областью и соседними с ней воеводствами Польши. В Сирии сегодня при нападении на автоколонну погибли 8 солдат правительственной армии. Нападение было совершено, предположительно, бывшими военными, перешедшими на сторону оппозиции в провинции Хама. В Тунисе второму человеку в руководстве умеренной исламистской партии Нахда Хамади Джибали поручено сформировать состав нового правительства страны. Правительство ФРГ одобрило план сокращения германского военного присутствия в Афганистане. В январе парламент Германии проведет голосование по этому законопроекту.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. В Москве в Доме русского зарубежья состоялся вечер встречи с бывшим главным режиссером театра на Таганке Юрием Любимовым. Вечер приурочили ко дню рождения Александра Солженицына, но провели чуть позже. И говорил Любимов не только о Солженицыне. Слово обозревателю «Радио Свобода» Марине Тимашевой.
На вечер Юрий Любимов пришел вовремя, безукоризненно элегантный, в черном костюме, белой рубахе и с белым нагрудным платочком. Сразу же сам сообщил, что это именно платочек, а не белая ленточка, тем самым показав, что знает о событиях, происходящих в стране, но больше к теме митингов не возвращался. В основном ему пришлось отвечать на вопросы, касающиеся прошлого и встреч с великими людьми, но Любимов отвлекался на воспоминания о том, как он бодался с советскими чиновниками. Впрочем, слова «отвечал» и «рассказывал» тут не вполне уместны. Юрий Любимов разыгрывал моноспектакль, состоящий из серии миниатюр. Он очень смешно изображал своих собеседников, по-актерски точно имитируя особенности их речи. То, что Любимов изумительно показывает Сталина, все знают, но оказалось, что с не меньшим блеском он может выступать в ролях Брежнева, Андропова или Микояна. Целые жанровые сценки были посвящены Александру Солженицыну, Борису Пастернаку, академику Капице, Всеволоду Мерхольду, Николаю Эрдману, Сергею Аверинцеву, Федору Абрамову. Возвращаясь к современности, Любимов снова говорил о необходимости внедрения контрактной системы в театрах, мотивируя это тем, что в противном случае у режиссера нет рычагов воздействия на труппу. На мой вопрос, видел ли он фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой» и как относится к идее скрыть под портретной маской лицо живого актера, ответил.
Странная история. Даже о ней говорить-то не стоит. Ну зачем мучить-то артиста, чтобы он был похож на него, когда сохранилось о нем воспоминание еще? Есть же миллионы людей, которые помнят, как он поет, как он это делает. Почему такую делать штуку? Просто желание, он был гоним, а вот Теперь смотрите, какая свобода.
Юрий Петрович готовится в ближайшее время приступить к работе над оперой «Князь Игорь» Бородина в Большом театре. И об этом он рассказал Мумину Шакирову. Новый дирижер, о котором говорит Любимов, это Василий Синайский.
Там новый есть руководитель художественный, дирижер, с которым я работал над «Пиковой дамой» там, когда газеты писали «Готовится страшное надругательство над нашим Чайковским» и так далее. Вы, наверное, помните этот скандал.
А когда нам ждать премьеры?
В конце того года.
В конце 2012 года?
Да, да, да. Ну, к концу января я должен сдать всю работу. То есть костюмы, макет и новую редакцию музыкальную. Это рыхлая опера, там ряд уже композиторов, и Римский-Корсаков, Глазунов руку прилагали, потому что часть он не сделал партитуры при жизни. И это надо еще составить как следует. Поэтому это новый вариант будет. И музыкальный, и даже хорошие, очень сильные танцы половецкие. Я договаривался с Григоровичем, чтобы сделать другой вариант, новый. И вот жду от Григоровича ответа. Мы уже работаем, чтобы сдать это все. Но это довольно сложно. Нужно собрать все, что было. А часто это в клавире, а не в партитуре. И просил я для этого помогать мне Владимиру Ивановичу Мартынову, потому что нужно делать оркестровки. Но раз я взялся, я постараюсь всеми силами сделать это добротно. Надеюсь, это будет интересно. Параллельно я буду делать «Бесы». Я говорю о тех вещах, которые я могу делать. И если я говорю, значит, я могу это делать, как на Западе это делают. Оперу там 6-7 недель, ну, а драму, ну, 8 недель. И я думаю, «Бесы», если все будет нормально, пойдет финансирование, потому что денег у меня на свои деньги делать нету. Есть фонд, я из фонда буду помощь какую-то брать, мой фонд, который я обязан именно только употреблять не себе, а на театральные какие-то дела.
На вечере в Доме русского зарубежья выяснилось, что Любимов отклонил предложение о сотрудничестве Московского художественного театра имени Чехова и поставит «Бесов» в театре имени Вахтангова. Премьера намечена на март 2012 года. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот информационный час завершает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Национальный совет по безопасности на транспорте призвал во вторник все штаты безотлагательно запретить использование водителями мобильных телефонов и других электронных средств коммуникации, поскольку статистика свидетельствует о том, что мобильник в руках водителя значительно повышает риск создания аварийных ситуаций на дороге. Сейчас лишь 35 из 50 штатов запрещают водителям отправку электронных сообщений во время движения, и только 9 запрещают держать сотовый телефон в руке во время езды. Между тем, для многих водителей, по словам экспертов, разговор по телефону или манипуляции со смартфонами стали привычным делом, настолько привычным, что именно на этот счет относят несколько массовых аварий на автомагистралях, где жертвами стали десятки людей, а также крушение поезда. Для полиции эта проблема не стала приоритетной, хотя в нескольких городах, где были введены значительные штрафы за нарушения, и полиция останавливает нарушителей, использование этих устройств за рулем упало наполовину. Всего за 3500 долларов в день или 75 тысяч в месяц любой желающий может пожить некоторое время, в зависимости от его возможностей, как президент Обама. Владелец усадьбы Plantation Estate неподалеку от Гонолулу на острове Оаху сдает состоятельным отпускникам дом, расположенный в уединенном месте на берегу океана. В нем 3 года подряд проводила рождественские праздники семья президента Обамы. Шестикомнатная усадьба со столовой на 12 человек, домом для гостей, бассейном с искусственными водопадами, прикрытая с трех сторон утесами, была известна как «Зимний Белый дом». Как уверяет ее хозяин Гленн Уэйнберг, глава фирмы, владеющей недвижимостью, на этот раз Рождество в этом райском уголке проведет его собственная семья. Во сколько аренда обходилась первому семейству государства, неизвестно. Известно лишь, что хозяин – активный член Демократической партии, щедро жертвовавший средства на предвыборную кампанию Барака Обамы. Он не скрывает, что обаяние усадьбы, как президентского дома, сильно повысило ее привлекательность у арендаторов и, соответственно, арендную плату. В Техасе планируется построить первый автоматический пограничный пункт, на котором не будет ни таможенников, ни пограничников. Это, казалось бы, странное предложение на фоне требований укрепить американо-мексиканскую границу имеет серьезные шансы на осуществление, рассказывает Владимир Морозов.
Новый пропускной пункт находится в малонаселенной части западного Техаса на территории национального парка Биг Бенд или Большая Излучина. Здесь делает поворот текущая вдоль границы река Рио-Гранде. Если робот-постовой останется недоволен документами гостя, то к делу подключится человек на ближайшем пограничном посту, до которого 160 километров. Представитель американской погранслужбы Роджер Майер заявил, что новый пропускной пункт обеспечит более тесное сотрудничество экологов двух стран, работающих над совместными проектами в национальном парке, а также будет полезен для туристов, которые на лодках и плотах сплавляются по Рио-Гранде. Новыми воротами на границе недоволен конгрессмен-республиканец из Техаса Майкл Маккол. Он считает, что нелегалам станет легче проникнуть в Америку. Макколу возражают, что охраняемые роботами контрольные пункты уже давно действуют на границе США с Канадой. Правда, латиноамериканские нелегалы идут в США в основном не оттуда, а с юга. С другой стороны, число задержанных за незаконный переход южной границы за последний год составило всего 340 тысяч, что на 24% меньше, чем год назад. А в 2000 году число арестованных превышало 1,5 миллиона. Обмеление потока нелегалов вызвано в основном тем, что теперь в Америке труднее найти работу. Американцы жестче относятся к нелегалам, граница строже охраняется, а в самой Мексике снизилась рождаемость. Белый дом планирует уменьшить число охраняющих южные границы. Это не нравится жителям пограничных штатов. В Аризоне, Алабаме и Джорджии приняты законы, направленные против нелегалов. Сейчас Верховный суд страны рассматривает, насколько аризонский закон соответствует Конституции США. А вот что сказал репортеру CNN непоименованный страж порядка из Техаса. То, что происходит на границе, просто ужасно. Контрабандистов гораздо больше, чем нас, и они лучше вооружены. У них есть деньги, они подкупают наших коллег. Иногда просто не знаешь, кому из твоих товарищей можно доверять. Ни в одном сообщении о работающем без людей контрольно-бесконтрольном пункте на границе не сказано о том, как робот распознает, несут ли люди с собой наркотики. Впрочем, говорят наблюдатели, это вряд ли что-то изменит, ведь наркота плывет в США из Мексики тоннами.
Этой корреспонденции Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о скандале в издательском доме «Коммерсант», о результатах выборов в Приднестровье, о суде над так называемым «жемчужным прапорщиком» в Петербурге, о поисках бозона Хиггса. Вас ждет также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Подробнее же о том, что вы услышите в ближайший информационный час в эфире «Радио Свобода», вы всегда узнаете на интернет-странице программы «Время Свободы». Там же вы найдете материалы на избранные темы, обзоры прессы и блогов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Удастся ли Кремлю легитимизировать власть после сфальсифицированных парламентских выборов? Об этом спорят социолог Владимир Римский и политолог Михаил Тульский.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра.
слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Коллектив «Коммерсанта» протестует против увольнений коллег.
Комментарии экспертов.
Политолог Александр Коновалов. Что общего между Приднестровьем и Южной Осетией?
В блогах «Свободы».
Журналист Игорь Померанцев. Эссе о старых часах.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».